Kreta Podcast.
Задержание уроженцев Чечни в Хорватии, нарушение прав человека на Северном Кавказе в докладе ООН, расходы южных регионов России на войну с Украиной, новый удар по кадыровцам и дело о массовом убийстве времен Чеченской войны. Об этом и не только в 105-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Поставьте лайк, и мы начинаем. Бежавшая вместе с малолетним сыном от войны в Украине уроженка Чечни Амина Гириханова получила статус беженки в Румынии после нескольких месяцев ареста в этой стране. Задержание Гирихановой стало громкой новостью в чеченской диаспоре. Ее представители в Европе проводили пикеты с требованием освободить землячку. 36-летняя Гириханова была задержана вместе с сыном на румынской границе 13 марта. Поводом стал розыск Интерпола, который проводился по запросу России, где беженку обвиняют в участии в военных действиях на территории Сирии. При этом к началу полномасштабного вторжения российских войск в Украину Гириханова уже 5 лет жила в Киеве. В Румынии женщину отправили под арест, а ее сына в приют, откуда ребенка позже забрали живущие в Европе родственники. Несколько месяцев по делу Гирихановой шли судебные разбирательства. Она и ее защитники заявляли о смертельной угрозе в случае выдачи в Россию. Вот что говорила беженка в интервью журналистке «Кавказ. Реалии» Лидии Михальченко за несколько дней до вынесения решения суда. Цитата озвучена редакцией.
«Дело открыто в Чеченской Республике. Меня отправят в Грозный. Даже если я просто окажусь на территории России и об этом узнают чеченские силовики, они до меня доберутся. Ни следствия, ни суда не будет». Если меня решат посадить, то сначала жестоко запытают. Если от пыток я умру, меня тихо закопают и скажут, что сбежала. Если выживу, заставят подписать самооговор и посадят в тюрьму, как написано в обвинении, максимально на 20 лет. Или отвезут в лес, оденут в определенную одежду, положат рядом оружие и сделают из меня террористку посмертно. Еще один шайтан, как они выражаются».
30 октября Верховный суд Румынии удовлетворил жалобу Гирихановой на решение об экстрадиции. Самой беженке об этом сообщили 4 ноября. Тогда же информация появилась в СМИ. Сейчас Гириханова уже получила документ, подтверждающий ее статус. Женщину перевели из закрытого лагеря в городе Редеуце, вблизи украинской границы, в общежитие для беженцев. Вернули ей телефон, деньги и личные вещи. Несмотря на решение румынского суда, Амина Гириханова все еще остается в базе Интерпола. Правозащитники намерены добиться ее исключения оттуда. Тогда беженка сможет воссоединиться с сыном, которому сейчас оформляют документы в Австрии. Всего через 3 дня после сообщения о предоставлении статуса беженки Амине Гирихановой стало известно о задержании десятков уроженцев Чечни в Хорватии. Как заявили редакции «Кавказ. Реалии» в Ассамблее чеченцев Европы, речь идет примерно о 50 выходцах из республики, которые эмигрировали из России и собирались через Хорватию перебраться в другие страны ЕС к своим близким и знакомым. Представители диаспоры также заявили о плохом отношении к задержанным. На время проверки их поместили в депортационный лагерь, где якобы угрожали, применяли силу, не давали связаться с родственниками и адвокатами. Как минимум 4 задержанных вынудили подписать отказ от заявления на убежище и депортировали, отметили в Ассамблее чеченцев Европы. После этих жалоб задержанных посетили сотрудники прокуратуры Хорватии. Тогда ситуация нормализовалась, заявили представители чеченской диаспоры. Они же сообщили о подозрениях в экстремизме, предъявленных землякам. С чем именно связаны эти подозрения, пока неизвестно. В Ассамблее чеченцев Европы утверждают, что в документах, которые вручили беженцам, не содержится никаких доказательств. При этом известно, что среди задержанных есть несколько бывших сотрудников силовых структур Чеченской Республики. Это могло насторожить хорватские власти, отметили собеседники редакции «Кавказ. Реалии». После огласки в СМИ задержанием уроженцев Чечни заинтересовались хорватские правозащитники. Они обратились с официальным запросом в МВД страны. Такой же запрос ранее подала и редакция «Кавказ. Реалии». Ответа из министерства на момент записи этого выпуска подкаста не было. В Европе с началом войны в Украине участились случаи отказа уроженцам Чечни в предоставлении убежища. Чаще всего жалобы поступают на действия миграционной службы Румынии. В сентябре группа правозащитников направила в Интерпол обращение с призывом отказаться от практики, способствующей политически мотивированному преследованию граждан России и других стран. Речь касается именно розыска беженцев по запросу из Москвы.
Известие о депортации чеченцев из Хорватии особенно болезненно было воспринято чеченцами, как на территории оккупированной Чечни поступает оттуда известие об этом. так и в европейских диаспорах, где находятся сторонники независимой Чеченской республики Ичкерия.
Комментирует Джамбулат Сулейманов, участник сопротивления во время двух войн в Чечне и глава базирующегося в Европе Комитета по защите государственной основы непризнанной Ичкерии.
Изменить эту ситуацию может только изменение имиджа чеченцев и снятие с них клише, которые навесили российские СМИ, российская пропаганда. В этом нам сегодня особо помогает отношение украинского руководства, принятие петиции о признании независимости Чеченской Республики Ичкерия президентом Украины Владимиром Зеленским и постановление Верховной Рады Украины о признании геноцида чеченцев и признании Чеченской Республики Ичкерия как независимой оккупированной страны.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Принудительный призыв на войну и силовое подавление протестов против мобилизации, похищения, пытки, преследования ЛГБТ-людей, правозащитников и журналистов, убийство чести, практика коллективной ответственности и калечащие операции на женских половых органах. На эти нарушения на Северном Кавказе указал Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций в своем докладе о ситуации в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала выводы международных экспертов инсинуациями. Ранее в этом году российская делегация трижды отказалась приехать в Женеву на рассмотрение отчета о состоянии прав человека в стране. В своем докладе Комитет ООН критически оценил соблюдение прав человека в России в целом. В разделе, который посвящен Северному Кавказу, указаны несколько конкретных дел из региона. Это нападение в Грозном в феврале 2020 года на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, похищение и уголовное дело в отношении ЛГБТК-братьев из Чечни Исмаила Исаева и Салеха Магомадова и отсутствие эффективного расследования убийства в 2009 году похищенной в Грозном правозащитницы Натальи Истемировой. Эксперты ООН также выразили обеспокоенность практикой коллективного наказания в отношении родственников предполагаемых террористов. Сообщения о таких случаях ранее поступали из Чечни. Все это, вместе с отсутствием поддержки пострадавших от похищений, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения, способствует формированию культуры безнаказанности на Северном Кавказе, отметили в ООН. Кроме того, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями из региона о принудительном призыве на войну против Украины и силовым подавлением связанных с этим мирных протестов. На Северном Кавказе самые массовые акции против мобилизации прошли в конце сентября в Дагестане. Они сопровождались стычками с полицией, их участники подверглись преследованиям. В ООН также обеспокоены сообщениями о калечащих операциях на женских половых органах. Речь идет о так называемом «женском обрезании» и тем, что российские власти на Северном Кавказе не расследуют убийства чести и случая насилия в семье. В ООН ранее уже обращали внимание на несоблюдение прав человека на Северном Кавказе. К восстановлению верховенства права в регионе в этом году призвала Парламентская ассамблея Совета Европы. Новый доклад Комитета ООН по правам человека вряд ли изменит ситуацию на Северном Кавказе, но внимание международного сообщества к проблеме напоминает местным властям и силовикам, что их действия будут иметь последствия. Такое мнение в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» выразила Александра Мирошникова, пресс-секретарь правозащитной группы «СКСОС», юристы которой помогают пострадавшим от беззакония в регионе.
Доклад ООН о происходящем на Северном Кавказе очень важен для региона. Конечно же, мы понимаем, что, скорее всего, рекомендации, которые даны в докладе, они не будут имплементированы, потому что и Россия, и Северный Кавказ, в частности, игнорируют подобные рекомендации. Тем не менее, сам факт внимания международных организаций к нарушению прав человека на Северном Кавказе оказывает давление на правоохранительные органы и показывает, что любые правонарушения не будут проигнорированы и будут зафиксированы в международных документах.
Расходы регионов Северного Кавказа и Юга России на участников войны против Украины превысили 3 миллиарда рублей, подсчитало издание «Важные истории» на основе информации государственной системы «Электронный бюджет». Журналисты отмечают, что это неполные данные, в них учитываются только официально обещанные выплаты мобилизованным, военнослужащим контрактникам, так называемым добровольцам и их семьям. Но эту статистику раскрыли не все регионы, в ней также не учтены расходы на подготовку военных перед отправкой на фронт. Мобилизованные в России регулярно жалуются на проблемы с экипировкой, питанием и размещением. Расходы регионов на эти нужды армии неизвестны. 3 миллиарда 317 миллионов рублей или 54 миллиона долларов по официальному курсу Центрального банка России на 10 ноября – это общая сумма выплат участникам войны, отправленным из Ставропольского края, Северной Осетии, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Астраханской области. Аналогичные данные по Чечне, Ингушетии, Кубани и Ростовской области в системе «Электронный бюджет» не указаны. Это же касается Дагестана, но там власти ранее заявили, что только на выплаты семьям мобилизованных и так называемых «добровольцев» из бюджета выделены 350 миллионов рублей, по 100 тысяч на семью. В Чечне утверждали, что глава республики Рамзан Кадыров потратил на войну с Украиной около 20 миллиардов. Валюта и источник средств названы не были. На что якобы была потрачена эта сумма, тоже неизвестно. Власти не комментировали эти вопросы. Согласно доступным данным, по состоянию на 7 ноября, больше всего из регионов Северного Кавказа на выплаты участникам войны против Украины выделил Ставропольский край – 2 миллиарда 746 миллионов рублей. Далее с большим отрывом идет Северная Осетия. Там на выплаты участникам вторжения официально выделены 198 миллионов рублей. В Кабардино-Балкарии эти расходы составили 100 миллионов, в Калмыкии – 93, в Астраханской области – 39 миллионов, в Карачаево-Черкесии – 13 миллионов. При этом из регионов России регулярно поступают сообщения об отсутствии или задержках обещанных выплат мобилизованным. На это указывали и в Президентском совете по правам человека. Отсутствие единого подхода к финансированию мобилизации приводит к неразберихе и появлению коррупционных рисков. Об этом в комментарии для редакции «Кавказ Реалии» заявил Илья Шуманов, директор российского отделения международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.
Разумеется, вот такие разные подходы к финансированию мобилизации создают некую такую чехарду и в понимании людей, и поэтому возникают даже какие-то бунты отдельные в регионах. И второй аспект – это выплаты и компенсации всевозможных различных, которые идут тоже не по прозрачной схеме, которые непонятно, кто ведет списки вот этих мобилизованных военнослужащих, потому что выплаты идут из регионального бюджета, а мобилизует их Министерство обороны. Часто синхронности между действиями федеральных властей и региональных властей нет, не говоря уже о том, что военкоматы многие находятся в муниципалитетах, и связь между муниципальными властями и федеральными органами власти не всегда налажены. Прямо на ходу происходит перекройка бюджета, перекраивание бюджета, исходя из того, что сейчас является приоритетом. Приоритетом оказывается, конечно же, война, участие в регионах мобилизации, подготовка военнослужащих, а не какие-то другие расходы, например, не строительство дорог, не выплата социальных каких-то пособий гражданам.
Из регионов Северного Кавказа и Юга России уже поступают сообщения о гибели мобилизованных на войне. Точное число убитых неизвестно, власти не раскрывают эту информацию. Согласно подсчетам редакции «Кавказ Реалии» на основе данных из открытых источников, по состоянию на 10 ноября в Украине погибли не менее 1500 мужчин из регионов Северного Кавказа и Юга России. Это только те, чьи имена известны. Реальные потери могут быть значительно больше. Генеральный штаб армии Украины 7 ноября заявил об ударе по кадыровскому подразделению «Ахмат» в Лисичанске, которым командует Абти Алаудинов. Мы подробно рассказывали о нем в предыдущем выпуске подкаста. По данным Киева, в результате удара были убиты более 30 бойцов, около 15 получили ранения. Спустя сутки эту информацию прокомментировал глава Чечни. Рамзан Кадыров назвал утверждения украинской стороны сказками.
Столько сплетен дан, интернет-ресурсов дан. Столько убитых, столько раненых, но он даже не сосчитает, но...
В схожем духе высказался и командир «Ахмата» Алаудинов. Он заявил, что в Лисичанске нет такого количества бойцов, об уничтожении которых заявляет украинский генштаб. Ни одна из сторон при этом не предоставила никаких доказательств в подтверждение своих заявлений. Проверить опубликованную информацию независимым путем в условиях продолжающихся боевых действий невозможно. Город Лисичанск на северо-западе Луганской области, где якобы был нанесен новый удар по кадыровцам, с лета находится под оккупацией российских войск. В этом районе идут бои. За последние недели это второй случай, когда Украина заявляет об уничтожении скопления кадыровцев. В конце октября в Киеве отчитались об ударе по штабу бойцов из Чечни в Херсонской области. В результате, по данным Киева, были убиты 30 военных, до 100 получили ранения. После того, как в сети появились кадры, снятые вскоре после удара, Кадыров признал гибель 23 бойцов и ранение еще 58. Общее число погибших уроженцев Чечни за 8 месяцев войны в Украине неизвестно. Редакции «Кавказ Реалии» известны имена 140 убитых из республики. Но это не полные данные. Власти региона пока подтвердили гибель только 29 человек. Напоследок, продолжение «История времен войны в Чечне», которая во многом перекликается с происходящим в Украине после вторжения российских войск. Верховный суд Чечни отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о массовом убийстве в поселке Новые Алды в пригороде Грозного 5 февраля 2000 года. В тот день сотрудники ОМОНа из Санкт-Петербурга и Рязанской области провели в населенном пункте так называемую «зачистку». Ее жертвами, по данным правозащитного центра «Мемориал», стали не менее 56 человек, в их числе женщины, дети и старики. В России расследование массового убийства в Новых Алдах ни к чему не привело. За 22 года правоохранительные органы не смогли установить, кто напал на поселок, несмотря на свидетельства очевидцев, информацию от журналистов и правозащитников. При этом Европейский суд по правам человека еще в 2006 году признал законными претензии родственников убитых к российскому государству. Последний отказ в возбуждении уголовного дела по событиям в Новых Алдах вынес следователь в Чечне. Решение было подтверждено судом в Грозном. Тогда была подана жалоба в Верховный суд республики. После рассмотрения апелляции там постановили, что отказ в возбуждении дела является незаконным. В тексте решения суда также подтвержден сам факт преступлений, но без указания того, кто их совершил. Как пишет сайт «Кавказ Реалии», в документе при этом указано, что лица, совершившие массовые убийства под угрозой применения оружия, убивая для устрашения жителей поселка, открыто похищали и уничтожали их документы, имущество, скот, поджигали дома, хозяйственные постройки. Эти преступления были квалифицированы по статьям «Кража», «Умышленное уничтожение имущества», «Грабеж», «Похищение документов», а расследование затем остановили, сославшись на истечение сроков давности, следует из решения Верховного суда Чечни. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Этот выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и юге России для вас провел я, Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».